Немного стишков. О своем походе в лес тайноискатели Эрну не сказали. На его вопрос, каковы их успехи в разрешении тайны Рождественского холма, Фати, напустив на себя таинственный вид, ответил: «Насколько мне известно, бандиты из первой банды готовятся совершить через несколько дней большое ограбление, а добычу спрятать на старой мельнице». Глаза у Эрна чуть не вылезли из орбит.
«Ух ты!»
Вот и все, что он мог сказать. «Главная задача — найти человека, который выяснил бы, что именно награблено». Очень серьезно продолжал Фати. «Они...» — он кивнул в сторону своих друзей. «Сейчас не могут этим заняться. А я должен следить за второй бандой, которая похищает людей».
«Ух ты!»
Опять выдохнул Эрн. И тут его осенило.
«Фати, разреши мне выяснить, чего они награбили. Я пойду на мельницу и проверю.
Ну, вообще,
уж я не подведу, все разузнаю».
«Ну, в принципе, это можно обсудить», — сказал Фати, обращаясь к друзьям.
«Как вы считаете, тайноискатели, доверить Эрну столь ответственное задание? Ведь он, как-никак, проделал огромную работу по сбору вещественных доказательств».
«Доверить!» — великодушно согласились друзья. Эрн просиял. «Его опять ждут приключения! Вот это жизнь! Сначала ночная разведка в поле у ручья, затем поиски вещественных доказательств на Рождественском холме, а теперь ответственная работа по розыску награбленного. Как увлекательно быть тайноискателем!» Эрн почувствовал гордость, что принадлежит к такой компании. На него даже снизошло вдохновение, и в голове сложилась первая строчка замечательного стишка: «Темны и ужасны дела на холме». Прекрасное начало! Боясь его забыть, Эрн поспешно достал из кармана записную книжку для поэзии и сделал там очередную запись.
«О, послушайте!» — предложил он ребятам. «Темны и ужасны дела на холме».
«Отличное начало для стишка! Что надо?»
Фати подхватил.
«Темны и ужасны дела на холме, и страх заползает в душу ко мне».
Чуть подумав, он продолжил:
«Бандитские замыслы ночи черней, ножи бандитские, бритвы острей. Бандитские пули разят наповал. Чуть зазеваешься, все, ты пропал. Темны и ужасны дела на холме, и страх заползает в душу ко мне».
Тайноискатели одобрительно засмеялись и зааплодировали. Бастер приветствовал импровизацию своего хозяина громким лаем. Серьезным остался только Эрн, выслушавший стихотворение Фати с открытым от восхищения ртом.
«Фати, да ты прям
«Гений!»
— воскликнул он.
«Взял мою первую строчку и так прям выдал целый стишок. У меня б такое не получилось. Даже если б я весь день просидел.
Тут есть маленький секрет», — лукаво ответил Фати.
«Сидеть как раз и не надо. Вот когда стоишь, все само приходит в голову. Например, наслышаны ли вы о находках Эрна? Интерес представляют они не наверное, а утверждаю, наверняка. Спичка, тряпка, обрывок шнурка, банка ржавая. Вот это да! И дорогой сигары окурок. Нет, наш Эрн совсем не придурок».
Продолжить Фати уже не смог. Его голос перекрыли взрывы смеха. Изумлению Эрна не было границ. Но к изумлению примешивалось и уныние. Никогда он не сумеет сочинить ничего подобного. И как это Фати удается? А может, последовать его совету? Встать ночью посреди комнаты и проверить, начнут ли стишки сами собой складываться в голове?
«Ты просто молодец», — сказал он Фати. «Тебе обязательно надо стать поэтом». «Не могу»,
— ответил Фати.
«Я собираюсь стать сыщиком». «А тем и другим нельзя?»
«Наверное, можно. Да только зачем? Такие ерундовые стишки любой способен накропать». Потрясенный Эрн умолк. Неужели Фати и впрямь считает это ерундой?
«Ну, вообще...» «Вернемся к делу»,
— предложил Фати.
«Итак, мы решили доверить нашему другу Эрну поиски награбленного, да?»
«Да», — хором подтвердили остальные тайноискатели.
«Заметано»,
— сказал Фати.
«А когда мне приступать?»
Не помня себя от радости, спросил Эрн.
«Сегодня ночью?»
«Ну, вообще-то, награбленное обычно не ищут до ограбления», —
с очень серьезным видом ответил Фати.
«Но если ты считаешь, Эрн, что есть шансы обнаружить его заранее, действуй».
Бетси захихикала. Эрн обдумал сказанное Фати. Сообразил, что к чему, и покраснел.
«А, ясно. Конечно, я пойду на поиски только после ограбления». «А когда оно произойдет?»
«О нем напишут в газетах»,
— объяснил Фати.
«Тебе надо каждое утро просматривать дядины газеты. И как только ты прочтешь, что ограбление свершилось, это будет для тебя сигналом, что надо идти на старую мельницу. Кстати, если хочешь рассказать об этом дяде, мы не возражаем».
«Ну уж нет»,
— заявил Эрн.
«Ладно, мне пора».
«Ну вообще... Здорово же у тебя получается со стишками! Я прям забалдел! Ну, пока!»
Когда он ушел, у тайноискателей начался приступ хохота. Бедняга Эрн был просто создан для розыгрышей. Вдруг Ларри увидел на столе забытую Эрном записную книжку для поэзии.
«Эй, смотрите, он оставил записную книжку».
Фати, давай напиши в ней что-нибудь про Гуна». Фати нашел предложение Ларри заманчивым. «Про Гуна? Хорошо. Посвящу-ка я ему стишок и напишу его почерком Эрна».
Он прекрасно умел имитировать чей угодно почерк. Бетси подсела поближе. Фати вызывал у нее беспредельное восхищение. Она была уверена, что он все может, и равных ему нет в целом свете. Фати попросил у Пипа карандаш и открыл записную книжку.
«Эрн обалдеет, когда обнаружит в ней стишок, написанный его собственной рукой и посвященный дяде. И наверняка решит, что он сам это написал, а потом почему-то начисто забыл. Ух, как жалко, что я не смогу увидеть его, когда он будет читать свое творение».
Фати начал записывать. Рифмовал он всегда с легкостью. Стихи текли, словно вода из крана.
«Моему дорогому дяде. О, как тебя люблю я, дядя дорогой! И пусть ты пучеглаз, как лягушонок, пусть утром иногда, заслышав голос твой, то крик осла подумаешь с просонок. Пусть телом ты похож на бегемота, да и походкою совсем ему подстать. Зато твой нрав столь мил и тих и кроток, что только детям ты способен страх внушать. О, дядя дорогой!»
«Фати, осторожно, кто-то идет. Наверное, Эрн возвращается», —
предупредила Бетси, обладавшая тонким слухом.
«Скорее закрой книжку».
Фати закрыл книжку, положил ее на стол и принялся играть с Бастером. Остальные тайноискатели, смеясь, обступили их. Эрн просунул голову в дверь.
«Я тут случайно не оставил свою записную книжку для поэзии. А, вот она! Как это я ее забыл! Ну все, пока!»
«Жалко, что ты не успел закончить свое стихотворение, Фати», — сказала Дейзи, когда Эрн ушел. «По-моему, оно тебе удалось. Эрну точно понравится».
«И все это его почерком!»
— воскликнула Бетси, повиснув на Фати.
«Ты самый умный человек на свете! И как тебе удается так ловко подделывать чужой почерк?»
«У меня просто дар такой», — небрежно сказал Фати. «Помнится, в прошлой четверти у нас было сочинение. Я все написал почерком нашего классного руководителя. Видели бы вы его физиономию, когда я сдал ему свою работу. И ты, как всегда, получил отлично?»
— насмешливо спросил Пип. Он не очень-то верил всяким удивительным историям, которые рассказывал Фати. Тем не менее, большинство из них были совершенно правдивы. Что до остальных, они в основном тоже соответствовали действительности, но подавались в несколько приукрашенном виде. Фати был не только лучшим учеником, но и самой колоритной фигурой в школе. Никто не умел так насмешить и не вызывал столько восхищения и зависти, как он.
«Слушай, Фати, а вдруг бедняге Эрну придется ждать ограбления целый месяц?» — предположила Дейзи.
«Нет, не придется», — сказал Фати. «В газетах почти каждый день сообщают об ограблениях. Разве ты не знаешь? Ограбление – самый распространенный вид преступления. Очередное обязательно будет завтра или послезавтра, не беспокойся».
Он достал записную книжку,
в которую заносил подробную информацию о ходе каждого расследования.
«Дело нам попалось не из легких. Пока что выяснить почти ничего не удалось. Мы практически не продвинулись ни на шаг. Я узнал только, что дом в лесу называется «Причуда Гарри». Предполагаемого владельца зовут Гарри Уайт. Такие имя и фамилия встречаются очень часто. Выяснить, где он живет, я не смог. Говорят, вроде бы за границей. В общем, не густо.
Но мы знаем фамилию человека, который был ночью у Борнвудского леса. Голланд,
напомнила Бетси. Фати потрепал ее по плечу.
«Правильно! Умница! Я как раз собирался о нем поговорить. Скорее всего, Голланд и его собеседник вроде бы должны жить в Питерсвуде или где-то поблизости. Однако, по словам Эрна, они попрощались друг с другом у леса и разошлись в разные стороны. Из этого можно сделать вывод, что собеседник Голланда уже знакомый нам хранитель лесного дома. Туда-то он потом и направился. Ну а Голланд вернулся к себе.
Тайноискатели задумались.
«Принеси-ка телефонную книгу, Пип»,
— попросил Фати.
«Давай посмотрим, есть ли там какой-нибудь Голланд».
Пип принес книгу, и все наклонились над ней, глядя, как Фати ведет пальцем по столбцу фамилий, начинающихся с буквы «Г».
«Ага, вот», — сказал Фати. «Аджи Голланд, Генри Голланд и У Голланд, владелец авторемонтной мастерской в Марлоу. Значит, три Голланда».
«Надо проверить всех троих»,
— воскликнул Ларри.
«Вот уже и список подозреваемых есть. Три Голланда и смотритель по имени Питерс».
«Верно», — согласился Фати, задумчиво глядя на телефонную книгу.
«Проверить необходимо».
«Конечно»,
— сказал Ларри. «Раз нет пока уверенности, что мы наткнулись на тайну, значит, можно расспросить о Голландах».
«Кажется, моя мама знакома с каким-то Голландом», — вспомнил Пип. «Я у нее спрошу». «Кстати, а где живут эти Голланды?»
«Два в Питерсвуде, а владелец авторемонтной мастерской в Марлоу»,
— ответил Фати.
«Сделаем так. Ты, Пип, выяснишь насчет первого Голланда, Ларри и Дейзи насчет второго. А я беру на себя третьего, в Марлоу. Прокачусь-ка туда на велосипеде».
Теперь, когда их задача была ясна, тайноискатели приободрились.
«Пожалуй, отправлюсь на эту прогулку переодетым»,
— добавил Фати, никогда не упускавший случая применить свои актерские способности.
«Выдам себя за Эрна. Я его теперь хорошо знаю, так что уж сумею изобразить».
«А помнишь, ты на нас обиделся, когда мы приняли его за тебя на станции?»
— сказала Дейзи. Фати широко улыбнулся.
«Хе-хе, точно! И все-таки я попробую. Постараюсь так, чтобы можно было даже старого Гуна провести. Думаю, он примет меня за Эрна. Ну, на расстоянии, конечно».
Итак, завтра нам предстоит кое-какая работенка. Пошли, Бастер, хватит жевать ковер. Дома поужинаешь.
Тайноискатели принимаются за дело. На следующий день произошло множество событий. Все началось с того, что утренние газеты сообщили о большом ограблении. Когда Эрн увидел заголовки, он даже не сразу поверил своим глазам. Значит, Фатя не ошибался. Ограбление свершилось. Ну, вообще. Мистер Гун удивленно смотрел, как его племянник жадно читает сообщение, напечатанное крупным шрифтом на первой странице, а затем впивается в подробный репортаж на последней, совсем забыв о стоящем перед ним завтраке.
«В чем дело?»
— спросил мистер Гун.
«Дай-ка сюда газету. Дети не должны читать во время еды».
Эрн протянул ему газету. Он чувствовал головокружение. Вот оно! Наконец-то! Ограбление свершилось! Скоро награбленное добро спрячут на старой мельнице, и можно будет отправляться на разведку. Он станет героем, и дядя будет им восхищаться и горько сожалеть о своем жестоком с ним обращении. Погруженный в радужные мечтания, Эрн не замечал недоуменного дядиного взгляда. Мистер Гун тоже прочитал об ограблении, но никак не связал эту информацию ни с Эрном, ни с собой. Его интересовали только преступления, происходящие на его участке. Однако что же это творится с Эрном? Почему он сегодня такой странный? Уж не нашел ли какие-нибудь новые вещественные доказательства? А может, узнал что-то новое от тайноискателей? На этот дядин вопрос Эрн ответил отрицательно, чувствуя вину за то, что вынужден все скрывать. Но необходимо было держаться. Уж больше он Фате не продаст. Отныне он будет вести себя как настоящий тайноискатель. А тайноискатели тем временем без дела не сидели. Пип и Бетси совещались о том, как, не вызывая подозрения родителей, расспросить их о Голланде. «Давай скажем, что мы собираем всякие необычные фамилии», — предложил Пип. «Я тебе напомню девочку по фамилии Редбол. Помнишь ее? Тогда ты скажешь, как же помню. А ты помнишь человека по фамилии Тинкл? Ну или что-нибудь в этом роде, сама придумаешь. А потом мы заговорим о фамилиях, которые образованы от названий городов и стран. И так выйдем на Голланда. Я спрошу маму, знает ли она кого-нибудь с такой фамилией».
«Да, это хороший способ все выяснить», —
увлеченно поддержала его Бетси. Они приступили к осуществлению своего плана прямо за семейным завтраком.
«А помнишь, у тебя когда-то была знакомая девочка с очень смешной фамилией Редбол?»
По-английски означает «красный мяч».
«Да-да, правда смешная фамилия. А еще я была знакома с человеком по фамилии Тинкл».
Звон, звяканье.
«Тоже забавно звучит. Помнишь его, Пип?»
«Да, очень необычная фамилия».
К любой фамилии привыкаешь и скоро перестаешь замечать ее необычность.
Не подозревая подвоха, включилась в разговор мама.
А у некоторых людей фамилии образованы от названий стран и городов,
продолжал Пип.
Например, кажется, есть такой композитор Эдвард Джермани. Эдвард Джерман, а не Джермани,
поправил его папа.
Многие люди носят фамилию Ингленд. Мне приходилось встречаться с человеком по фамилии Айрланд. И еще был у меня знакомый Скотланд.
А с Голландом тебе встречаться не приходилось?
Спросила Бетти в восторге от того, что все идет так удачно. Я знакома с миссис Голланд, сказала мама.
«А с мистером Голландом?»
— спросил Пип.
«Нет»,
— удивленно протянула миссис Хилтон. «Никогда его не видела. Наверное, сейчас он уже глубокий старик, потому что миссис Голланд очень старенькая».
«А дети у них есть?»
— поинтересовался Пип, мысленно вычеркивая из списка подозреваемых мужа маминой знакомой, который вряд ли мог участвовать в каких-нибудь темных делах из-за своего преклонного возраста. «Ну, сейчас они уже не дети, а взрослые люди», — ответила миссис Хилтон.
«А взрослый сын у них есть?»
— спросила Бетси. Миссис Хилтон высоко подняла брови. «Почему вдруг вы так заинтересовались Голландами? Что у вас на уме? Когда вы начинаете подобные расспросы, это означает, что вы что-то затеваете». Пип вздохнул. «Все мамы такие. У них какое-то особое чутье, прямо как у собак. Бастер, например, всегда чуял, если что-то было неладно. Мамы и собаки обладают шестым чувством, позволяющим улавливать малейшую фальшь». Пип слегка ударил Бетси ногой под столом, чтобы она прекратила задавать вопросы о Голландах. Бетси такое обращение не понравилось, но она поняла, что слишком увлеклась, и перевела разговор на себя.
«Жаль, что моя фамилия Хилтон. Лучше бы какая-нибудь другая, более оригинальная. И еще мне хочется, чтобы меня называли моим полным именем Элизабет, а не Бетси».
«Но Бетси тоже хорошо и очень тебе идет»,
— возразил папа. На этом тема оказалась исчерпанной, и о Голландах речь больше не заходила. Пип и Бетси были сильно разочарованы. Никаких интересных сведений из родителей вытянуть не удалось. Они вернулись в детскую, где прислуга Лорна делала уборку.
«Какая жалость, что мы почти ничего не узнали о Голландах»,
— вздохнула Бетси.
«О, доброе утро, Лорна!»
«О Голландах?» — переспросила Лорна. «А что вы хотите о них узнать? Вроде ничего в них особенного. Люди как люди. Моя сестра работает у старой миссис Голланд».
«Вот это да! Кто бы подумал, что Лорна знает Голландов?»
Менее чем за минуту Лорна рассказала детям все, что они хотели знать. «Бедная старенькая миссис Голланд осталась совсем одна после смерти мужа. У нее две дочери, но обе живут в Африке, а сына убили на войне. Совсем некому о ней позаботиться».
Пип и Бетси сочувственно выслушали ее короткий рассказ. «Значит, эти голланды не подходят». «Интересно, какие успехи у Ларри и Дейзи», — подумал вслух Пип. Кое-какими успехами Ларри и Дейзи могли похвастаться. Они решили расспросить о голландах почтальона, с которым были в отличных отношениях. Прямо с утра оба вышли поджидать его у калитки своего дома. Почтальон скоро появился.
«Вам что же, не холодно тут стоять с утра пораньше?» — спросил он. «Кого-то ждете?»
«Нам должны прислать по почте билеты в цирк», — объяснил Ларри.
«А, наверное, вот они, в этом конверте».
Все трое немного поговорили о цирке. Затем почтальон сказал:
«Ну ладно, мне пора».
Он уже повернулся, собираясь продолжить свой обход, когда Ларри его окликнул.
«О, подождите минутку! Вы случайно не знаете, есть ли в Питерсвуде кто-нибудь по фамилии Голланд?» «Голланд? Дай-ка вспомнить».
Почтальон почесал небритую щеку.
«Да, есть. В коттедже Розмари и в Хилл-хаусе. Тебе кто именно нужен?»
«Мистер Голланд», — сказала Дейзи.
«А, тогда старая миссис Голланд из коттеджа Розмари не подходит. Значит, это мистер Голланд, который живет в Хилл-хаусе. Но он, кажется, сейчас в Америке». «Да, точно. Присылает оттуда открытки детям. У него их пятеро, да все такие проказники».
В этот момент мама постучала в окно, зовя детей завтракать. Ларри и Дейзи поблагодарили почтальона и побежали в дом, убежденные, что питерсвудские голланды никакого отношения к интересующему их делу не имеют. Таким образом, оставался только один голланд. Владелец авторемонтной мастерской из Марлоу. Когда Пип, Бетси, Ларри и Дейзи зашли к Фати, тот уже уехал на разведку.
«Наверное, укатил в Марлоу»,
— сказал Ларри.
«Подождем его в сарае. Там тепло и уютно».
Бастера в сарае не было. Фати взял его с собой, усадив, как обычно, в укрепленную на багажнике велосипеда корзину. В свое путешествие Фати отправился сразу после завтрака, не дав маме время придумать для него какую-нибудь работу по дому. До Марлоу было недалеко, не более 5 километров. От холодного ветра щеки у Фати сильно раскраснелись. Изменить свою внешность ему удалось на славу. Лохматый парик, очень похожий на шевелюру Эрна, огромная кепи, старый плащ и вельветовые брюки, как у Эрна. Он даже наклеил себе целлулоидные зубы, которые торчали вперед, совсем как у Эрна, и производили довольно неприятное впечатление, когда он улыбался. Жалко, что ребята не могли его увидеть. Бастера такая перемена во внешности хозяина не удивила. Он давно привык к его переодеваниям. Хозяин мог переодеться в древнюю старуху, в мальчика рассыльного или кого-нибудь еще. Бастера это не смущало. Запах Фати все равно оставался прежним, что бы он ни надевал. И Бастер всегда мог без труда его опознать, поскольку полагался на обоняние, а не на зрение. Авторемонтная мастерская Голланда находилась у дороги, которая вела от Хай-стрит. Не доезжая до нее, Фати слез с велосипеда, огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, и выпустил воздух из одной камеры. Затем, придав своему лицу выражение огорчения и досады, он доволок велосипед до мастерской и зашел в нее через широкий проем ворот. Внутри стояло несколько машин, над которыми трудились многочисленные механики. На Фате никто внимания не обратил. Увидев мальчика своего возраста, моющего машину в глубине мастерской, Фати подошел к нему.
«Привет, друг! Можно тут починить велосипед? У меня что-то с камерой. Прокол, наверное».
«Я сейчас не могу», — ответил мальчик.
«Вообще-то камерами занимаюсь я, но у меня срочная работа».
«Да брось ты это мытье! Займись лучше моим великом», — сказал Фати.
Мальчик посмотрел на маленькое окно в расположенной рядом дощатой перегородке. Фати сразу сообразил, что там кабинет хозяина.
«Нет, не могу»,
— тихо повторил мальчик.
«Слушай, а это твоя собака?»
«Ничего, симпатичная».
«Замечательная собака». «Вылезай, Бастер, теперь можно».
Бастер выпрыгнул из корзины, подбежал к шлангу и залаял на него. Мальчик брызнул на Бастера водой, и тот, играя, запрыгал.
«Большая мастерская»,
— сказал Фати, оперевшись на стену.
«И механиков много». «Похоже, дел у вас не в проворот».
«Да», — ответил мальчик, продолжая поливать машину из шланга.
«Дел больше, чем в других мастерских округа».
«Знаешь, я бы не прочь устроиться к вам», — сказал Фати. «Я немного разбираюсь в машинах. У вас, случайно, работа для меня не найдется?»
«Может, и найдется. Спроси у бригадира, мистера Уильямса. А вон он стоит. Ну, а потом уж будет решать хозяин».
«А кто хозяин?»
«Мистер Голланд. Кто же еще?»
— сказал мальчик, поглядывая на окно кабинета.
«У него есть еще одна мастерская в нескольких километрах отсюда. Но он обычно бывает в этой. Я его прозвал надсмотрщиком».
«Не повезло тебе»,
— посочувствовал Фати. Внезапно в мастерскую забежала какая-то собака.
Бастер немедленно бросился на нее, видимо, решив, что это его территория, и вцепился ей в загривок. Последовала драка, сопровождаемая яростным рычанием, лаем и воем.
Маленькое окно кабинета распахнулось, и раздался грубый голос.
«Чья это черная собака?»
«Вот его, мистер Голланд, сэр»,
— испуганно ответил мальчик со шлангом.
«Тебя как зовут?»
— обратился мистер Голланд к Фати.
«Фредерик Троттевилл из Питерсвуда».
От неожиданности выпалил Фати.
«А что такое, сэр?» «Я не желаю, чтобы у меня в мастерской грызлись собаки»,
— резко сказал мистер Голланд.
«Если еще раз приведешь сюда собаку, я обращусь в полицию. И вообще, что тебе здесь надо? Ты уже битый час болтаешь с этим парнем. Нечего отвлекать его от работы».
«Я пришел починить велосипед»,
— ответил Фати, рассматривая мистера Голланда и спрашивая себя, не попробовать ли устроить маленькую провокацию. Он решил попробовать.
«Я собираюсь прокатиться к дому, который называется «Причуда Гаррис», сэр. Говорят, там красивые кованые железные ворота. А я такими вещами очень интересуюсь. Не подскажете ли, как туда добраться, сэр?»
Фати затаил дыхание, пристально глядя на мистера Голланда
и ожидая его реакции. Никакого сомнения. Тот отлично знал, где находится причуда Гарри. Как только Фати произнес это название, мистер Голланд слегка вздрогнул, и на лице у него появилось очень странное выражение. Но он быстро взял себя в руки.
«Причуда Гарри? Даже не слыхал. А твой велосипед мы сейчас починить не можем. Слишком много другой работы, так что до свидания. И не забудь взять собаку».
Фати подмигнул мальчику, который прилежно поливал из шланга колеса машины, и позвал.
«Эй, Бастер, пошли!»
Бастер послушно подбежал к нему. Фати медленно выкатил велосипед из мастерской. Он был удовлетворен. Нужный Голланд найден. Реакция хозяина мастерской красноречиво свидетельствовала о том, что он знал о причуде Гарри. И если решил это отрицать, значит...
«По-моему, я попал в десятку»,
— подумал Фати. Выйдя на дорогу, он быстро накачал камеру, усадил Бастера в корзину и в отличном настроении поехал домой, повторяя про себя. «Фредерик Алджернон Троттевилл, ты, безусловно, хороший сыщик!» Тем временем мистер Голланд, задумчиво посидев за своим письменным столом, взял телефонную книгу, нашел в ней фамилию Троттевилл, внимательно посмотрел на адрес, потом снял трубку телефона.
«Это ты, Джек? Слушай, как звали того мальчишку, который отличился в расследовании дела о пропавшем ожерелье? Смышленый такой паренек. Ну-ну, вспоминай. Об этом ведь в газетах писали». «Фредерик Троттевилл? Так я и думал. Наверное, тебе будет небезынтересно узнать, что он только что был здесь, с собакой по кличке Бастер, и сообщил мне, что собирается прокатиться на велике к дому, который называется «Причуда Гарри». Что ты на это скажешь?»
Судя по тому, что Голланд выслушивал своего собеседника несколько минут, сказать тот хотел многое. Когда он закончил, Голланд прикрыл рот рукой и тихо произнес:
«Да, согласен с тобой. С мальчишкой надо разобраться. Предоставь это мне».
Мистер Гун сбит с толку. Пока Фати ехал назад в Питерсвуд, мозг у него напряженно работал. Однако вопросов все равно оставалось больше, чем ответов. Какое отношение Голланд имеет к причуде Гарри? И что там, собственно, происходит? И почему Голланд притворяется, будто ничего не знает об этом таинственном доме? «А не позвонить ли инспектору Дженксу?» — подумал Фати. «Или лучше продолжить поиски и попробовать все распутать самому? Второе, конечно, интересней». «Вот ведь смешно. Старый Гун копает там, где ничего нет. А мы, пятерка тайноискателей, занимаемся настоящей тайной». Доехав до Питерсвуда, Фати спустил Бастера на землю, и тот весело побежал рядом.
вдалеке замаячила крупная фигура мистера Гуна, который, выполняя служебный долг, шел делать строгое замечание жителю по беспечности, едва не спалившему свой собственный дом. Увидев Эрна на велосипеде, мистер Гун остановился как вкопанный.
«Я ведь только что оставил его дома и велел убрать в сарае и почистить и смазать велик»,
— подумал он. «А этот мальчишка решил покататься. Едет себе, как ни в чем не бывало. Но я ему покажу. Даже на минуту одного оставить нельзя». Он быстро пошел к Фати, который помахал ему рукой и свернул на боковую улицу. Фати ужасно хотелось, чтобы мистер Гун принял его за Эрна. Мистер Гун и в самом деле был уверен, что видит племянника. Его охватил гнев.
«Эрн!»
— крикнул он.
«Эрн!»
Фати медленно удалялся. Побагровевший мистер Гун побежал за ним. «Ах, скверный мальчишка! Еще ручкой машет, наглец!»
«Эрн, назад!»
Эрн свернул за угол. Потеряв его из виду, мистер Гун продолжил свой путь, в бешенстве думая о том, что он сделает с племянником, когда тот вернется домой. А Фати уже вырулил на другой конец улицы и снова помахал рукой. Мистера Гуна чуть не хватил удар. Фати умирал со смеху, видя его гримасы. Со слезами на глазах от хохота, едва не свалившись с велосипеда, он быстрее закрутил педали, скрылся из виду, объехал несколько домов, еще раз мелькнул перед мистером Гуном и снова исчез. Мистер Гун в бессильной ярости потрясал кулаком и бормотал проклятие себе под нос, к величайшему удивлению прохожих. Поняв, что если он еще один раз увидит физиономию мистера Гуна, то и вправду свалится с велосипеда от смеха, Фати, не без сожаления, решил закончить свой розыгрыш и поехать домой, чтобы рассказать друзьям о результатах поездки в мастерскую Голланда. Однако у Бастера были другие намерения. Ему показалось, что гораздо интереснее с лаем броситься в ноги мистеру Гуну, чем мирно трусить за Фати. Он весело устремился в атаку.
«Прочь!»
— яростно завопил мистер Гун.
«Пошел вон! Да что же это такое? Сначала наглые издевки Эрна, а теперь еще и ты! Прочь, говорю, а то дам пинка!»
Но увлекшийся Бастер все наскакивал на мистера Гуна, ожидая, что тот, наконец, примет участие в игре. Утомившийся мистер Гун отступил на несколько шагов, наткнулся на тачку дворника и чуть не опрокинул ее. Дворник погрозил Бастеру метлой, и тот ретировался, довольный, что так славно развлекся. Как и его хозяин, Бастер очень любил повеселиться. Мистер Гун, цвет лица которого постепенно снова стал нормальным, благополучно добрался до цели своего путешествия и, выполнив служебный долг, пошел домой. Пора было заняться воспитанием Эрна. А Эрн добросовестно трудился все утро, навел образцовый порядок в сарае, затем принялся мыть велосипед. Работая, он все пытался сочинить какой-нибудь стишок. Соседка, миссис Маррей, не могла на него налюбоваться. «Ну что за трудолюбивый племянник у мистера Гуна?» Каждый раз, выходя развешивать белье, она видела его за каким-нибудь делом. Наконец она не выдержала, подошла к забору и окликнула Эрна. «Какой ты молодец! Работаешь, не покладая рук!» Эрн засиял.
Миссис Маррей ушла в дом.
И вскоре появился мистер Гун.
Он прошел в конец маленького сада, где Эрн протирал у сарая руль велосипеда,
и сказал страшным голосом:
«А, значит, думаешь, меня можно безнаказанно дразнить? Что это за номера с ездой по деревне на моем велосипеде? Издеваешься надо мной?»
Пораженный Эрн уставился на дядю.
«Какая езда? Я с самого утра никуда не выходил. Посмотрите, в сарае все прибрано, да и велосипед я уже почти привел в порядок».
Мистер Гун с удивлением обнаружил, что в сарае действительно царит чистота, а велосипед выглядит как новенький.
«Эрн, не отпирайся, а то хуже будет», —
сказал он, медленно начиная багроветь.
«Я тебя видел, ты махал мне рукой. Я тебя звал, ты не послушался. А главное, ты ездил на моем велике, а я тебе этого не разрешал».
«Дядя, ну я же вам сказал, что вообще никуда не выходил»,
— обиженно ответил Эрн.
«Чего это с вами такое? Я все сделал, как вы сказали. Не ездил я на вашем велике. Вы чего это путаете?»
Лицо мистера Гуна достигло предельной стадии багровости.
«Да как ты смеешь!»
— зарычал он.
«Ты ездил на моем велике и дразнил меня. И вот что!»
Миссис Маррей, которая слышала весь их разговор, подошла к забору, чтобы вступиться за трудолюбивого Эрна. «Мистер Гун!» — окликнула она. Тот вздрогнул. «Мистер Гун, он никуда отсюда не уходил. Я еще никогда в жизни не встречала такого трудолюбивого мальчика. Вам гордиться им надо, а не попрекать за то, в чем он не виноват. Слушайте, что я вам говорю, мистер Гун. Этот мальчик все утро был здесь, никуда не отлучался. Я стирала и развешивала белье, уж я-то знаю. И если вы не оставите его в покое, я всем расскажу, как вы с ним несправедливо обращаетесь. Хоть вы и полицейский, но меня-то вы не проведете. Я помню, когда...» Зная, что ни один человек не в силах остановить слово излияния миссис Маррей, и опасаясь, как бы она не опозорила его перед Эрном, мистер Гун с достоинством сказал:
«Всего вам доброго, мадам»,
и ушел в дом. Когда миссис Маррей вступала на тропу войны, единственным средством избежать полного разгрома было отступление.
«А ты не молчи»,
— сказала миссис Маррей Эрну. «Надо уметь за себя постоять. Не позволяй так с собой обращаться».
«Эрн!»
— позвал из кухни громовой голос. Эрн бросил свою тряпку и побежал в дом. Задаваться вопросом, прав его дядя или не прав, не приходилось. Трость в стенном шкафу по-прежнему была на месте. Мистер Гун больше не заводил разговор о поездке Эрна на велосипеде. В голову ему пришла неприятная мысль. А не очередная ли это проделка Фати? Эрн из сада явно не отлучался, раз уж миссис Маррей так утверждает. Язык у нее был длинный и жалящий, но не лживый.
«Виделся сегодня с ребятами?»
— спросил племянника мистер Гун.
«Для меня какие новости есть?»
«Я же вам сказал, дядя, что никуда не выходил»,
— ответил Эрн.
«А повидать сегодня ребят я, конечно, хотел бы».
Ему не терпелось поговорить с тайноискателями об ограблении. Когда утром дядя ушел по делам, Эрн еще раз внимательно прочитал газетный репортаж, в котором, в частности, сообщалось о том, что среди похищенного были драгоценности.
«Ну, вообще!»
«Значит, будет что поискать на старой мельнице!» Сердце у Эрна забилось сильней.
«И как это Фати все заранее знает? Никак не пойму», — подумал он. «Наверное, он просто гений. Вот бы и мне стать таким, как он. Ради него я хоть на край света пойду».
Так думал не только Эрн. Несмотря на присущие Фати хвастливость, насмешливость и даже некоторое высокомерие, друзья им восхищались и готовы были для него на многое. Он значительно превосходил их умом, прямотой и смелостью. Это признавали все. Сразу после обеда Эрн помчался к тайноискателям, которые собрались в уютном сарае Фати слушать о его утренних приключениях. Узнав, что ему удалось найти нужного Голланда, Пип, Бетти, Ларри и Дейзи пришли в восторг. А история с мистером Гуном, принявшим его за Эрна, вызвала у них дружный хохот. «Думаю, Эрн скоро придет», — сказал в заключение Фати, беря газету. «Уже читали о большом ограблении?» «Эрн наверняка считает, что это то самое, о котором мы говорили». Не успевшие прочитать репортаж, Пип и Бетси с жадностью схватили газету. Когда Эрн вошел в сарай, они еще не закончили читать.
«Привет!»
— радостно сказал он.
«А, об ограблении читаете?» «Ты молодец, Фати! Как точно угадал!» «Не пойму только, почему ты не сказал об этом полиции, если все знал?»
«Мне бы не поверили!» — совершенно искренне ответил Фати.
«Итак, Эрн, скоро на старой мельнице появится масса интересных вещей. Пойду туда сегодня ночью», —
торжественно заявил Эрн.
«Огромное спасибо за то, что ты поручил мне это дело, Фати».
«Жалста», — ответил Фати.
«Чего-чего?»
— переспросил Эрн.
«Жалста!»
Громко повторил Фати. Остальные тайноискатели засмеялись. Эрн озадаченно посмотрел на них.
«Чего он говорит-то?»
«Он говорит, пожалуйста!»
Хихикнув, объяснила Бетси.
«Правильно, вот что он сказал!»
Хором подтвердили Пип, Ларри и Дейзи.
«Ты иногда так странно говоришь»,
— заметил Эрн.
«Да, знаешь, дядя сегодня был прямо не в себе. Сказал, что видел, как я катался на его велике по деревне и дразнил его. А на самом деле я в это время убирал в сарае. У него что-то не в порядке с головой»,
— сказал Фати. «Ну ладно, Эрн, желаю тебе удачи сегодня ночью.
Надеюсь, награбленное добро не слишком много весит, и ты все сможешь унести».
«Ух ты!»
— обеспокоенно воскликнул Эрн.
«Об этом я как-то не подумал».
Нелегкая ночь для Эрна. Остаток дня и вечер Эрн места себе не находил, ожидая наступления ночи. Мистер Гун ломал голову, пытаясь отгадать причину такого странного состояния племянника.
«Все сочиняешь свои замечательные стишки?» —
презрительно спросил он.
«Не»,
— ответил Эрн. «Чистая правда». Он думал о предстоящем походе на Рождественский холм, надеясь, что без труда сможет найти дорогу, поскольку ночь обещала быть лунной. Интересно, сколько весит награбленное бандитами. Если слишком много, придется выносить все в два приема. Когда Эрн отправился спать раньше обычного, у мистера Гуна рассеялись последние сомнения. Его племянник опять что-то затевает. «Вот ведь негодник! Ни слова, дядя!» Мистер Гун тихо подошел к двери Эрна и прислушался, надеясь повторить свой трюк с записной книжкой. Однако, судя по скрипу пружин, Эрн не спал, все ворочался в кровати. Мистер Гун пошел к себе в спальню, разделся и лег, намереваясь дождаться, когда Эрн заснет, и можно будет приступить к обыску. Но расчет его оказался плох. Через некоторое время глаза у него сами собой закрылись, и он погрузился в сон. Вскоре маленький дом наполнился его храпом. Эрн был удовлетворен, пока все шло хорошо. Он собирался бодрствовать в своей постели до часу ночи, а затем, когда луна поднимется достаточно высоко, отправиться на Рождественский холм. Но бодрствовать до часу ночи оказалось делом совсем непростым. Глаза у Эрна то и дело закрывались. Для того, чтобы не заснуть, он периодически садился на кровати. С каждой минутой продолжать бдение становилось все трудней. Внезапно Эрн вспомнил совет Фати сочинять стишки стоя. Почему бы не попробовать прямо сейчас? Дядя уже спит, никто не помешает. А главное, так лучше всего бороться с сонливостью. Поеживаясь от холода, Эрн встал, надел шарф и пальто и достал обе свои заветные записные книжки — для расследований и для поэзии. Он перечитал список вещественных доказательств, потом взял карандаш и записал на следующей странице. Ограбление произошло 3 января. Похищенные ценности должны быть спрятаны на старой мельнице на Рождественском холме. Эрну Гуну поручено конфисковать их ночью 4 января. Выглядело очень солидно. Эрн подвел черту под последней строчкой, думая, как здорово было бы написать утром что-нибудь в таком роде. Похищенные ценности перенесены в надежное место. Их приблизительная стоимость — 10 тысяч фунтов. Пора было заняться творческой работой. Эрн перечитал свои предыдущие стишки и пришел к заключению, что они совсем не так хороши, как сочиненные Фати в порядке импровизации. Стишки Фати о дяде Эрн не заметил.
Он закрыл записную книжку для поэзии, положил ее на первую, потом встал посреди комнаты и приготовился к тому, что стишки сейчас сами собой начнут рождаться у него в голове с такой же легкостью, как у Фати. Однако вдохновение все не приходило. Эрн стоял и ждал, поеживаясь от холода. Вдруг у него в голове сложилась первая строчка. «Ага, вот оно начинается!» Эрн произнес: «Бедный старик лежал на траве». Он умолк. Больше ничего на ум не приходило. Вот если бы он был Фати, стишки так бы и текли. Только бери карандаш да записывай. Он громко повторил первую строчку.
«Бедный старик лежал на траве». «На траве». «На...»
«Нет, это никуда не годится. Вторая строчка все время от него ускользает. А вот Фати даже не задумывается. Знай себе, выдает строчку за строчкой без всяких усилий». «Наверное, Фати — гений. А он, Эрн, нет». Некоторое время Эрн обдумывал, так это или не так. Потом снова попробовал.
«Бедный старик лежал на траве». «Бедный старик лежал на траве». «Бедный старик».
Мистер Гун вздрогнул и проснулся. Что это за странные звуки? Он сел на кровати. Из соседней комнаты снова послышался чей-то голос. Пораженный мистер Гун прислушался.
«Бедный старик лежал на траве». «Бедный...»
«Да это же Эрн!» — ошарашенно подумал мистер Гун.
«Что это с ним такое? О каких бедных стариках на траве он болтает посреди ночи?» Совсем спятил парень.
Он облачился в халат, который уже давно был ему тесен, и величественно прошествовал в комнату Эрна. Тот стоял в темноте и упрямо повторял одни и те же слова о бедном старике на траве.
«Это еще что такое?»
— спросил мистер Гун так громко, что Эрн чуть не подпрыгнул.
«Разбудить меня посреди ночи болтовней про какого-то старика? Что с тобой происходит, Эрн? Мне очень не нравится твое поведение, учти!»
«А, это вы, дядя!» — пробормотал он. Мистер Гун включил свет. И, увидев, что его племянник стоит в пальто, а вокруг шеи у него повязан шарф, изумился еще больше.
«Ты куда собрался?»
«Да я просто замерз»,
— ответил Эрн, залезая в кровать.
«Я стишки сочинял, дядя. Они лучше получаются, когда стоишь».
Взгляд мистера Гуна упал на две лежащие на стуле записные книжки.
«Я тебе покажу, как будить меня посреди ночи стишками!»
— буркнул он, хватая обе записные книжки.
«Дядя, пожалуйста, не трогайте!» —
взмолился Эрн. Он вскочил с кровати и попытался вырвать их из дядиных рук. Но мистер Гум держал записные книжки мертвой хваткой.
«В чем дело? Чего ты так забоялся? Я их в камин бросать не собираюсь!»
«Дядя, это личное!» — запричитал Эрн. «Никто не имеет права их читать, кроме меня!»
«Ха! Это ты так считаешь!»
— фыркнул мистер Гун. Он выключил свет, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Эрн снова нырнул в кровать, дрожа от страха. Теперь дядя все узнает о похищенных драгоценностях. Опять не удалось сохранить секрет. Эрн тихо заплакал. Тем временем мистер Гун приступил к чтению. Начал он с записной книжки для поэзии. Дойдя до стишков про самого себя, он с трудом поверил своим глазам. Как Эрн мог такое написать? Какое неуважение! Да просто хамство так выразиться о дядиных глазах и сравнить его голос с криком осла. Мистер Гун почувствовал праведный гнев. Закончив со стишками, он взял вторую записную книжку. Бегло просмотрел уже знакомый ему список вещественных доказательств, перевернул страницу и... Глаза у него округлились. Ограбление произошло 3 января. Похищенные ценности должны быть спрятаны на старой мельнице на Рождественском холме. Эрну Гуну поручено конфисковать их ночью 4 января. Мистер Гун перечитал запись еще и еще раз. «Ну и ну! О каком ограблении идет речь? Кто узнал о местонахождении похищенных ценностей? И кто поручил Эрну их конфисковать?» «Ах, ну, конечно же, мальчишка Фредерик!» Мистер Гун громко фыркнул, откинулся на спинку стула и глубоко задумался. Ему крупно повезло, что он наткнулся на эту информацию. Теперь он самолично отправится на Рождественский холм, обнаружит награбленное и хорошенько утрет нос мальчишке Фредерику. То-то паршивец будет раздосадован, когда все раскроет он, Гун. И уж на благодарность инспектора Дженкса можно будет рассчитывать с полным основанием. Он снова перечитал посвященный ему стишок, и гнев его вспыхнул с новой силой. «Неблагодарный мальчишка! Но ничего, он меня еще попомнит. Где моя трость?» Эрн услышал, как дядя сходил вниз, потом поднялся, открыл дверь в его комнату и щелкнул выключателем. Зажегся свет, и Эрн, словно в кошмарном сне, увидел в дядиной руке трость.
«Эрн!» — печально произнес мистер Гун. «Мне очень неприятно так поступать, но ты меня вынуждаешь?» я прочел твой стишок обо мне. Это гнусно, просто гнусно!»
Эрн был напуган и ошеломлен.
«Какой стишок, дядя? Я о вас стишков не писал».
«Вранье только ухудшит твое положение!»
Мистер Гун открыл записную книжку и сунул ее под нос Эрну. К своему ужасу тот увидел написанный его собственным почерком стишок, озаглавленный «Моему дорогому дяде». Эрн прочитал его и почувствовал слабость в коленях.
«Дядя, это не я написал. У меня бы таланта не хватило. Это слишком хорошо».
«Что значит «слишком хорошо»? Это гнусный стишок. И как ты смеешь заявлять мне, что не ты его написал, когда тут твой почерк? Может, ты и это намерен отрицать?»
Эрн еще раз посмотрел в записную книжку.
«Почерк мой».
Вынужден был признать он слабым голосом.
«Не понимаю. Ничего не понимаю. Дядя, клянусь, я не помню, чтобы я его написал. Я не могу так хорошо написать. Очень хотел бы, да не могу».
«Это еще не все, Эрн», — сказал мистер Гун, угрожающе поигрывая тростью. «Я и вторую твою записную книжку прочел, где у тебя написано насчет ограбления и спрятанных на старой мельнице ценностях. Ты мне ничего об этом не говорил. Ни слова. Ты скверный мальчишка. А скверных мальчишек наказывают. Вытяни перед собой правую руку ладонью вверх».
Плача, бедный Эрн вытянул руку, чтобы не получить удара по какому-нибудь более чувствительному месту. Трость со свистом рассекла воздух.
«Это тебе за стишки, а это за то, что ты ничего мне не сказал об ограблении!»
Эрн взвыл и спрятал руку под мышку.
Мистер Гун мрачно предупредил: «Ни на какие поиски награбленного ты не пойдешь. На ночь я тебя запру. Ясно? Посиди и подумай о том, что случается со скверными мальчишками, которые пишут гнусные стишки и скрывают от дяди важные сведения».
С этими словами мистер Гун выключил свет, вышел и запер дверь на ключ. Эрн совсем пал духом. Все кончено. Никакого ночного похода на старую мельницу. Вдруг ему пришла в голову ужасная мысль. «А что, если дядя сам туда пойдет?» Плача горючими слезами, бедный Эрн уткнулся в подушку. Все было плохо. Рука сильно болела, дверь комнаты заперта. Надежды рухнули. Он услышал, как дядя шумно одевается в соседней комнате и спускается вниз. Все ясно? Идет на Рождественский холм. Когда он обнаружит награбленное, планы Фати будут безнадежно спутаны. И все из-за него, Эрна Гуна, из-за его глупости. Он почувствовал себя маленьким и несчастным. Потом Эрн вспомнил о стишках, встал и включил свет. Его записная книжка для поэзии валялась на стуле, куда ее бросил дядя. Эрн схватил ее. «Ага, вот, моему дорогому дяде». Он перечитал стишок 6 раз подряд и пришел к выводу, что это написано очень талантливо. Странно. Почерк точно его. Но когда же он это написал? Наверное, во сне, решил Эрн. С гениями такое случается. Должно быть, вчера ночью сочинил. Потом встал с кровати, как лунатик, и все записал. Надо же, какой отличный стишок!
О, здорово! Это даже лучше стишков Фати.
Может, я все-таки гений? Он опять улегся в кровать и положил записную книжку под подушку, повторяя про себя стишок о дяде. Жалко, что он его не закончил. Интересно, почему? И почему он ничегошеньки не помнит? Видно, во время сна мозги у него работают лучше. Эрн даже забыл о своей руке. Да и мысль о дяде, находящем награбленное, уже не так его угнетала. Он был очень горд тем, что создал такое первоклассное произведение. Все повторяя про себя стишок, согревшись под одеялом, Эрн потихоньку погрузился в сон. Мистеру Гуну было совсем не так тепло и уютно, пока он взбирался на Рождественский холм искать несуществующие драгоценности. Нелегкая ночь для мистера Гуна. С кряхтеньем взбираясь на продуваемый холодным ветром холм, вглядываясь в темноту, которую в любую секунду могли озарить таинственные огни, мистер Гун от всей души надеялся, что на этот раз коров, кур и кошек он не встретит. И действительно, ни мычания, ни кудахтанья, ни мяуканья он не услышал. Ночь была на редкость тихая. Таинственные огни не вспыхивали. Единственным источником света была луна, а единственными звуками — поскрипывание замерзшей земли под огромными ботинками мистера Гуна. Вдали в лунном свете показалась старая мельница. Мистер Гун удвоил бдительность. Если похищенные драгоценности и вправду спрятаны на мельнице,
Там могли находиться и похитители. Мистер Гун пощупал висящую у него на ремне дубинку и с гордостью вспомнил, как он недавно обратил в бегство неизвестного злоумышленника. На мельнице все было спокойно. Только пробежавшая крыса блеснула в темноте маленькими глазками, да перед лицом мистера Гуна бесшумно пролетела сова, почти задев его крылом. Он вздрогнул от неожиданности и несколько минут простоял, не шелохнувшись. Убедившись, что людей здесь нет, мистер Гун включил свой мощный фонарь и увидел в его свете заброшенное и захламленное помещение, в стенах, крыши и дощатом полу которого зияли дыры. Внимательно глядя себе под ноги, чтобы не провалиться, он осторожно сделал несколько шагов. Луч фонаря упал на груду старых полусгнивших мешков. «А не под ними ли?» Спрятано награбленное. Мистер Гун начал разгребать их. От мешков поднялись облака пыли, и гнилостный запах резко усилился. Мистер Гун громко чихнул. Его чихание гулко отдалось в пустом помещении и разнеслось на полкилометра вокруг. По счастью, злоумышленников на Рождественском холме не было. Под мешками оказались какие-то старые коробки. Разбрасывая их, мистер Гун наткнулся на мышиное гнездо и потревожил несколько крыс. Одна из них, рассвирепев, бросилась на него. Он попытался ударить ее фонарем, но промахнулся. Фонарь выскользнул из его руки и разбился о стену. Мистер Гун с трудом нашел его в темноте и сильно потряс. Но это ничего не дало. Он в сердцах отшвырнул фонарь в сторону. «Чертова крыса! Ничего не видно!» Он чиркнул спичкой и, заметив при ее слабом свете еще одну груду мешков в углу, направился к ней. Спичка догорела и погасла. Нога у мистера Гуна провалилась в какую-то дыру. Он высвободил ее с большим трудом. От стольких усилий ему стало жарко. Он снял пальто и начал прощупывать каждый мешок. «Может, драгоценности внутри?» «Ага». «Что-то твердое!» Сердце у него забилось быстрей. «Похоже на коробочку, в каких обычно держат драгоценности!» Он вытащил ее из мешка, на ощупь открыл в темноте и запустил внутрь руку. Что-то больно его укололо. Мистер Гун зажег новую спичку и к своей сильной досаде увидел, что в коробке лежат ржавые гвозди. Он облизал кровоточащий палец. Мистер Гун продолжал поиск еще час, переворотил все груды старых мешков и стопки пожелтевших газет, осмотрел все коробки и заглянул в каждую дырку в стене и на полу, нарушив покой многочисленных мышиных семейств. «Ну и ночка!» Он вытер взмокший лоб, на котором осталась черная полоса грязи. Вся униформа у него была покрыта толстым слоем пыли. Мистер Гун яростно кривился. «Никаких драгоценностей! Ничего!» «Но если этот мальчишка Фредерик опять решил поиздеваться над Эрном, я...» Но прежде чем он мысленно подыскал достойное наказание для Фати, над его головой вдруг раздался хриплый крик. Мистер Гун похолодел, и волосы у него встали дыбом. Он с трудом сглотнул слюну и замер.
«Что это за жуткий звук? Похоже на вопль, исторгнутый болью или страхом». Неожиданно его щеки коснулось что-то очень мягкое, и ужасный крик повторился совсем рядом. Мистер Гун не выдержал. Он повернулся и со всех ног бросился бежать, споткнувшись по дороге о кучу мусора и чуть не упав.
Напугавшая его сова уже собралась было полететь за ним и еще раз ухнуть у его лица. Но в эту секунду в поле ее зрения появилась мышь. Мгновенно забыв о мистере Гуне, сова бесшумно спикировала на только что намеченную жертву. Поспешно спускаясь с холма, мистер Гун напряженно подыскивал разумное объяснение услышанному. Он нашел множество, кроме единственно верного. Страху на него нагнала безобидная старая сова, живущая на прогнивших стропилах мельницы. Сердце у мистера Гуна бешено колотилось, дыхание было неровным, по лицу бежали ручейки пота. Нет, никогда больше он не будет искать ночью на Рождественском холме похищенные драгоценности. Пусть отныне этим занимается Эрн. Убегая с мельницы, он вывихнул себе правую лодыжку и теперь прихрамывал, завистью думая о лежащем в теплой кровати Эрне. Потом он снова вспомнил о хамском стишке и обо всем, что содержалось в обеих записных книжках племянника. Каков Фати! Так охмурить Эрна рассказами о награбленных сокровищах. Да, ниточка каждый раз неизменно приводила к этому проклятому мальчишке. Мистер Гун вошел в дом, поднялся наверх, включил свет в своей спальне и подошел к зеркалу. Ну и вид! На лице грязные разводы, а униформа... Когда он начал ее снимать, с нее поднялось густое облако пыли. Вот ночка! Он умылся и положил униформу на маленькой лестничной площадке второго этажа, представляя себе удивление Эрна, когда тот утром ее увидит. Мистер Гун так устал, что заснул почти сразу. Стены дома задрожали от его храпа. Эрн тоже спал и видел во сне, как он читает по радио свой стишок о дяде. Ну, вообще! Он, Эрн Гун, выступает по BBC. Однако, когда он проснулся утром, рука у него опять заныла, а мысль о дядином походе за похищенными драгоценностями совсем испортила ему настроение. Интересно, нашел ли дядя что-нибудь на старой мельнице? И если нашел, скажет ли об этом? К завтраку мистер Гун спустился поздно. Он все еще чувствовал себя усталым и разбитым. Сейчас, при свете дня, он понял, что поступил очень глупо, вот так очертя голову, бросившись на поиски награбленного. Эрн уже сидел за столом и ел овсяную кашу. Дядя и племянник обменялись хмурыми взглядами.
Эрн и не подумал встать и положить дяде каши и стоящей на плите кастрюли.
«Положи ко мне каши, да побыстрее», — сказал ему мистер Гун.
Эрн встал, нарочно держа правую руку, так как будто она у него совсем отнялась. Мистер Гун фыркнул.
«Что, болит? Ты это заслужил, неблагодарный мальчишка!»
«А за что мне быть вам благодарным?» — пробурчал Эрн.
«Все время бьете меня, да ругаете. Вечно я во всем виноват. Вот возьму и убегу от вас».
«Ха, еще чего!» — фыркнул мистер Гун, пододвигая к себе тарелку. Он зачерпнул каши и зачавкал еще громче Эрна. Эрн шмыгнул носом и продолжил свои жалобы.
«Запираете меня, как арестанта, а сами идете искать похищенные драгоценности вместо меня. Да-да, я знаю, что вы ходили на мельницу, дядя. Это нечестно. Я все расскажу ребятам. Попробуй только! Если хоть слово им скажешь, я тебя так отделаю моей тростью, на всю жизнь запомнишь!»
Эрн опять шмыгнул носом.
«А я убегу. Проберусь на какой-нибудь корабль и отправлюсь в дальнее плавание. А вы пожалеете, что так со мной обращались».
«Еще чего!» — снова сказал мистер Гун, отрезая себе толстый ломоть хлеба.
«Убежишь!
Чепуха на постном масле! Да у тебя смелости меньше, чем у мышонка! Никуда ты не убежишь!» Завтрак завершился в молчании. Вставая из-за стола, мистер Гун сказал:
«Убери все и помой посуду. Я до обеда уйду по служебным делам, но тебе скучать не придется. Возьмешь в сарае банку с зеленой краской и как следует покрасишь забор. И никаких встреч с твоими приятелями. Понял?»
Эрн угрюмо молчал. Мистер Гун зашел к себе в спальню, снял халат, надел плащ и вышел в сад вытрясти и почистить щеткой униформу. Миссис Маррей с удивлением посмотрела на поднятую им тучу пыли.
«Вы что? Всю ночь просидели в засаде в мусорном баке?» —
поинтересовалась она, подойдя к забору и вытянув шею. Мистер Гун чуть было не издал одно из своих грубоватых восклицаний, но, вовремя вспомнив, что с миссис Маррей шутки плохи, молча повернулся к ней спиной и ожесточенно продолжил работать щеткой. Эрн мыл посуду и подытоживал причиненные ему обиды. Его дядя оказался грубым и жестоким человеком. А какие были радужные надежды провести у него каникулы, помогая в расследовании всяких преступлений. И что из этого вышло? Одни неприятности, которым не видно конца. «Как только он уйдет, сбегаю к Пипу», — подумал Эрн. «Ребята говорили, что соберутся у него. Все им расскажу о дяде. И как он меня бил, и все. А главное, покажу мой замечательный стишок. Когда они узнают, что я могу сочинять такое во сне, у них глаза на лоб вылезут.
Только бы Фатя не рассердился из-за того, что я не смог пойти ночью на старую мельницу. Мистер Гун, наконец, сел на велосипед и уехал. Эрн выскользнул из задней двери и помчался к Пипу, прихватив с собой записную книжку для поэзии. По дороге он в сотый раз с удовольствием прочитал про себя стишок о дяде.
«Я и вправду гений!» — горделиво подумал он. «Может, мой стишок и грубоват, но зато написан замечательно!»
Эрн попадает в беду. В детской была только Бетси. Она немного простудилась, и родители запретили ей выходить из дома. Остальные тайноискатели отправились по поручению миссис Хилтон.
«Привет!» — сказала Бетси. «Удалось найти что-нибудь на мельнице?»
Она не удержалась и хихикнула. «Бедный Эрн! Неужели он действительно туда ходил? Вот простачок!» Эрн сел рядом и рассказал про постигшие его беды. Бетси посерьезнела, посмотрела на его руку и чуть не расплакалась от сострадания. Она была очень доброй девочкой и всегда чувствовала чужую боль, как свою собственную.
«Бедный Эрн! Сильно болит. Может быть, перевязать тебе руку? Ох, этот ужасный, отвратительный мистер Гун!»
Эрна до глубины души тронула ее сочувствие. Бетси была самой хорошей девочкой на свете. «Ты такая милая!» — сказал он. «Вот здорово, если бы ты была моей сестрой! Сид и Перс тоже были бы ужасно рады!» Бетси стало очень стыдно за все их шутки над Эрном, особенно за историю со стишком. Ведь именно из-за него мистер Гун бил Эрна тростью. Вот скверно получилось. Надо бы во всем признаться и Эрну, и мистеру Гуну. Фати, конечно, будет возражать, но сколько можно обманывать? Эрн открыл свою записную книжку для поэзии.
«Знаешь, Бетси, я совершенно не помню, как написал этот стишок. Странно, да? Но получилось великолепно, просто великолепно! Ради такого можно и удары тростью вынести».
«Бетси, а как ты думаешь, может, я все-таки гений,
если смог написать такой стишок во сне?»
Бетси не знала, что и сказать. Она посмотрела на Эрна, который серьезным видом начал читать вслух свое сочинение и, не в силах сдержаться, прыснула.
«Ну, разве не отличный стишок?»
— с надеждой спросил Эрн.
«Нет, честно, я никогда не думал, что способен сочинить такое. Но теперь я в себя поверил».
«Ничего удивительного, что твой дядя так разозлился», — сказала Бетси. «Бедный Эрн! Надеюсь, рука у тебя скоро заживет. «Слушай, а не повидаться ли тебе с ребятами? Они пошли в Мэйлинс Фарм по маминой просьбе и скоро уже должны вернуться. Встретишь их на полдороги».
«Ладно», — сказал Эрн. Он встал, с нежностью положил в карман пальто свою драгоценную записную книжку и тревожно спросил.
«Да, а как по-твоему, Фати не очень рассердится, что я не смог найти награбленное?»
«Нет, не рассердится»,
— успокоила его Бетси. Эрн улыбнулся ей, надел кепку и вышел из детской. Спустившись на первый этаж, он увидел проходящую через гостиную миссис Хилтон. Быстро сняв кепку, Эрн спрятался в угол, подождал, пока миссис Хилтон не скроется из виду, и выскочил из дома как ошпаренный. Боясь встретиться с дядей и беспрестанно озираясь, он вышел на безлюдную извилистую дорогу, которая вела в Мэйлинс Фарм. По ее сторонам стояло всего несколько домов. Эрн зашагал, опустив голову и шепча себе под нос первую строчку своего нового стишка.
«Бедный мышонок был совсем одинок».
Послышалось гудение мотора. Эрн поднял голову и увидел машину, в которой сидели двое мужчин, водитель и пассажир на заднем сиденье. Эрн отошел к обочине, чтобы пропустить машину. Однако вместо того, чтобы проехать дальше, водитель затормозил в нескольких шагах от Эрна. Пассажир на заднем сиденье наклонился к водителю и что-то ему сказал. Тот опустил стекло и крикнул.
«Эй, парень, как проехать на почту?»
«Это чуть дальше», — ответил Эрн.
«Повернете налево, проедете немного, а там сами увидите. Сделай одолжение, сядь в машину, покажешь, где это», — попросил водитель. «Мы уже несколько раз сбивались с пути. Помоги нам сэкономить время. Заработаешь полкроны».
Он показал монету. У Эрна загорелись глаза. Ему давали только 3 пенса в неделю на карманные расходы, поэтому полкроны были для него целым состоянием. Он быстро сел рядом с водителем. Лица пассажира на заднем сиденье он не видел. Тот прикрылся газетой. Машина тронулась с места, развернулась и помчалась в сторону Марлоу.
«Нет, нет, не туда!»
— воскликнул удивленный Эрн.
«Туда, туда!»
— сказал мужчина на заднем сиденье таким зловещим голосом, что Эрну стало не по себе.
«Скоро ты узнаешь, что случается с мальчишками, которые вмешиваются не в свои дела».
«Как это?»
— со страхом спросил Эрн.
«Я ни в какие чужие дела не вмешивался».
«Мы тебе напомним, куда ты вмешивался. Ты вообще все время суешь нос не в свои дела, Фредерик Троттевилл. Думаешь, ты очень умно поступил, когда явился в мастерскую?»
Эрн полностью перестал понимать происходящее, и страх его усилился. О чем говорит этот человек?
«Я не Фредерик», — сказал он. «Меня зовут Эрн Гун. Мой дядя — полицейский в Питерсвуде».
«Не теряй времени на эти сказки»,
— мрачно бросил водитель.
«Ишь, каким невинным прикидывается. Выглядишь ты впрямь простачком.
но нас ты не проведешь. Мы все о тебе знаем».
Эрн был совершенно ошеломлен и подавлен. Слишком много на него свалилось бед и неожиданностей. Неизвестно откуда взявшийся стишок, свирепый дядя, бьющий его тростью, а теперь еще и похитители.
Похитители!
Бедный Эрн задрожал всем телом, вспомнив рассказ Фати о двух бандах — грабителей и похитителей людей. Значит, он попал в лапы ко вторым. Эрн оцепенел от такой мысли. Почему же незнакомцы приняли Эрна за Фати? Очень просто. Фати ездил в мастерскую Голланда, переодевшись и загримировавшись под Эрна. Поэтому, увидев на дороге настоящего Эрна, похитители решили, что это и есть тот самый мальчик, который был в мастерской со своей черной собакой. Эрна отвезли во вторую авторемонтную мастерскую Голланда, расположенную в нескольких километрах от Марлоу. Когда они въехали в большой гараж и затормозили, Эрна вытащили из машины и подтолкнули к лестнице, которая вела в маленькую комнату наверху.
«Если вздумаешь орать, выпарю!» — предупредил его мистер Голланд. «Сегодняшний день проведешь тут. Будешь хорошо себя вести, получишь еду и питье. В противном случае останешься голодным. Вечером мы тебя перевезем в другое место, и тогда решим, что с тобой делать. А пока подумай о том, к чему приводит слишком большое любопытство».
Эрн не посмел сказать ни слова. Дрожа мелкой дрожью, он сел на соломенный тюфяк. Оба его похитителя вышли из комнаты и заперли дверь. Эрн поискал глазами окно. Увы, окон в комнате не было. Свет поступал через крошечный застекленный люк в потолке. Эрн всхлипнул. Бедняга не был героем, да и события развивались слишком быстро. Полдня он просидел, почти не шевелясь, запуганный и несчастный. В половине второго, когда Эрн уже подумал, что его решили уморить голодной смертью, дверь открылась, и внутрь просунулась рука с буханкой хлеба. Потом похититель поставил на пол открытую банку мясных консервов и кружку воды. Эрн так проголодался и испытывал такую жажду, что сразу же съел всю буханку мяса и выпил всю воду до последней капли. Чаю ему не дали. В половине пятого, когда уже почти стемнело, дверь снова открылась, и оба похитителя вошли в комнату.
«Пошли!»
— приказал один из них.
«Куда?»
— заикаясь от страха, спросил Эрн. Ответа не последовало. Они спустились вниз, в гараж. Похитители открыли заднюю дверцу машины, втолкнули Эрна внутрь, а сами сели впереди. Водитель включил мотор, дал задний ход, и они выехали из гаража. Эрн отчаянно искал способ, как дать знать ребятам о случившемся. Фати наверняка что-нибудь придумал бы, попади он в такую историю. Эрн пощупал свои карманы, проверяя, на месте ли все 10 вещественных доказательств. «А что, если
одно за другим, незаметно, выбросить их из окна. Вдруг тайноискатели найдут их и опознают. Надежда на это, однако, была очень слабой, ведь они могли находиться далеко от Питерсвуда. Эрн напряг зрение, стараясь разглядеть что-нибудь в окружающей темноте. Что это там? Уж не здание ли Питерсвудской почты? Да, оно самое. Значит, они едут через Питерсвуд. Эрн попытался опустить стекло, чтобы осуществить свой план. Мистер Голланд резко обернулся.
«Не открывать окно! И не вздумай орать! Тебе же будет хуже!»
«Я и не собираюсь орать», — ответил Эрн. Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль.
«Меня тошнит. Можно я чуточку приоткрою окно, чтобы подышать свежим воздухом? А то я вам всю машину испачкаю».
Голланд досадливо крякнул, повернулся и опустил стекло сантиметров на 5. Эрн громко захрипел, давая понять, что ему совсем не вмоготу. Его расчет оказался верным. Голланд опустил стекло еще на несколько сантиметров.
«Если запачкаешь машину, я тебе уши оборву», — пригрозил он.
Для отвлечения внимания Эрн еще немного похрипел и быстро выбросил в окно пуговицу с кусочком ткани. За ней последовали окурок сигары, огрызок карандаша с инициалами «Е.Х.» и тряпка. Снова услышав хрип Эрна, мистер Голланд с беспокойством обернулся. «Вот ведь проклятый мальчишка!» Голланд дал себе слово задать ему хорошую трепку, если он испачкает машину. Улучив очередной благоприятный момент, Эрн выбросил в окно носовой платок с вышитой буквой «К», обрывок шнурка и пустую пачку сигарет. Последними в темноту полетели бумажка с номером телефона и ржавая банка. Эрн удовлетворенно откинулся на спинку сиденья. Он не сомневался, что найденные им на Рождественском холме вещественные доказательства сослужат свою службу. Такие сообразительные ребята, как пятерка тайноискателей, не преминут найти их и догадаться, что к чему. Голланд снова обернулся.
«Ну что, лучше себя чувствуешь?»
«Да, теперь все в порядке», — ответил Эрн, улыбаясь в темноте. Он сам удивился своей смекалистости. «Нет, не такой уж он простачок». Мистер Голланд снова поднял стекло. Машина с выключенными фарами медленно ехала по очень узкой дороге. Горели только сигнальные огни и подфарники. Они миновали поворот. Водитель затормозил и на секунду включил фары. Эрн не успел разглядеть, где они находятся. Послышался лязг открываемых ворот, и машина снова тронулась с места. Покрытие на этом участке дороги было хорошим, их совсем не трясло. Водитель опять затормозил, и вдруг, к ужасу Эрна, они стали опускаться, словно машина была кабиной лифта. Эрн судорожно задышал и вцепился в ручку двери.
«Приехали!»
— объявил мистер Голланд.
«Вылезай, Фредерик Троттевилл!» это то самое место, о котором ты имел несчастье спрашивать. Причуда Гарри.